Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 ноября 2011 года. Нельзя отдаляться от народа. Вопрос. Если внутри невозможно идти против своего желания, то какие же действия мы можем совершать против желания? Только физические? Ответ. Физические действия тоже учитываются. Ведь пока мы не способны выполнить какие-то духовные действия, мы можем действовать только физически. Человек пока учится, распространяет материал, соединяется с товарищами в физической группе, работая вместе, и таким образом действует, хотя еще не способен на более внутренние действия. И это очень помогает. Внутренние действия, даже самые качественные и сильные, все же не заменяют физических действий, которые мы совершаем в материальном мире и в большой массе людей. Мы видим, насколько распространение в этом мире, и особенно контакт с людьми, которые уже вышли с протестами и демонстрациями в разных странах, продвигает учеников в их внутреннем понимании. Человек выходит раздавать материалы, он находится среди людей, которые ничего не знают о внутреннем устройстве мироздания и кричат, требуя хлеба и других необходимых материальных вещей. А потом он возвращается к своим книгам и к своему внутреннему развитию, и вдруг видит, что больше чувствует, больше понимает, продвигается. Все потому, что я получил от них впечатления, вобрал их желания. И хотя это материальные желания, но это не важно. Они все равно меня продвигают. Ведь я впечатляюсь от этого внешнего желания. Во мне это внешнее желание поднимается на более высокую ступень, на которой я нахожусь. Сказано, что Творец обитает внутри своего народа. И получается, что я раскрываю внутри народа Шхину на той высоте, на которой именно я способен ее раскрыть. Это относится к самому большому каббалисту. Если он приходит со своими желаниями для того, чтобы включиться в желания людей, то через их желания получает впечатление внутри своих желаний на доступной ему высоте. Поэтому сказано, что нельзя отдаляться от народа. Из урока по статье Рабаша 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Не слушай разведчиков и иди вперед. Этапы развития желания часто называются разведчиками. Человек находится под влиянием света и ощущает разочарование и слабость, несогласие со светом и его программой, с собственной целью. Он недоволен своим желанием, своими природными свойствами, помощью, которую оказывает ему свет. Он попадает в состояние, когда у него забирают все силы. Но эти впечатления необходимы нашему желанию, чтобы точно узнать, что ему не хватает, чтобы уподобиться свету. Ведь внутри желания, естественно, нет своих сил и разума, нет ничего, только реакция на свет. Желание насладиться построено как отпечаток света, и все, что есть в свете, отсутствует в желании. То есть оно не больше, чем ничто. А свет есть, он существующий. И потому в этом постижении разницы между существующим и ничто и заключается все богатство, все приобретение желания насладиться. Недостающее ему для добавления к себе называется экран, масах, с которым желание само достигает ступени света. А разведчики, раскрывающиеся в нас и ругающие творение, Творца и созданное им желание насладиться, это те самые состояния, которые как раз помогают нам продвигаться. Нам нужно лишь постараться набраться сил с помощью группы, окружения и с ними продвигаться, то есть побороть разведчиков. Из урока по статье Рабаша 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Несогласный с самим собой. Желание – это весь материал творения, место, где мы ощущаем себя живущими и раскрывающими реальность внутри и вокруг себя. Свет работает над желанием и развивает его по своей программе, сначала напрямую, чтобы сформировать его, а потом внутри этого созданного им желания, четвертой стадии мира бесконечности, свет начинает создавать условия для его исправления. Ведь это желание пока лишь сырой материал, не понимающий и не ощущающий, не имеющий свободы воли, а действующий по приказам света, который управляет желанием. Так свет создает всевозможные формы желания, которые называются мирами, скрытиями. Свет чуть больше раскрывается или скрывается, и в желании происходят изменения, пока оно не вбирает в себя все свойства света. И чем дальше свет уводит желание от себя, тем больше оно начинает себя ощущать. Кто я и что я? Хотя у него еще нет никакой свободы и самостоятельного развития, и все происходит за счет света, а желание, как природный материал, действует согласно установленным законам и не имеет никакого выбора, как реагировать. Так развитие доходит до особого строения, называющегося человек, которое получает выбор – действовать внутри знания или выше него. Внутри знания – это действие, соответствующее действию света, естественная реакция материала. Но возможно достичь такой реакции, которая выше твоего желания и не подчиняется естественным законам природы, создать в себе способность реагировать не по приказам света, а наоборот. Эта обратная реакция называется человеком, потому что именно она подобна свету. Ведь если он выполняет приказы света внутри своего желания, он называется творением. Но если он не выполняет приказы света в своем желании, а хочет подняться над уровнем материала на ступень света и сделаться подобным ему, то должен реагировать противоположно. Согласно этой реакции, он и называется человек, Адам, то есть подобный, доме, свету. Итак, материал получает название человек, и с этого начинается его новое развитие. В нем есть всевозможные формы, отпечатанные в нем светом во время естественного роста, но сейчас это желание само начинает работать и стремится уподобиться свету, то есть все время иначе реагировать на то, что пробуждает в нем свет. Свет пробуждает в нем реакции, противоположные поведению света, а человек должен принять эту игру и поверх нее уподобиться свету. Это называется работа верой выше знания. Работа эта бывает разных видов. Свет то больше раскрывает себя, то больше скрывает, пробуждает в человеке то большее желание, то меньшее. Всеми этими воздействиями он каждый раз возбуждает разные реакции материала. Так материал учится на своих реакциях, изучает себя и свет, с которого он хочет брать пример. Постепенно он все больше приближается к свету по своим свойствам, пока совсем не сливается с ним. Понятно, что на этом пути желание накапливает в себе понимание и ощущение о себе, о свете, узнает программу света. Оно изучает отношение Творца к творению, то, как к нему относится свет, и наоборот, учится тому, как превозмогать свою природу и становиться подобным свету. Так материал желания постепенно достигает ступени Творца. Из урока по статье Рабаша 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Чтобы не сжигать время зря. Вопрос. Вы говорили, что единственное средство, способное удержать человека в правильном намерении, это влияние окружения. Выходит, что у человека есть единственный способ продвигаться, создать такое окружение, как на конгрессе в пустыне, которое все время будет побуждать его оставаться в правильном намерении и свойстве отдачи. Ответ. Только лишь это. Без влияния окружения человек теряет себя. Есть много людей, которые сидят дома, смотрят по телевизору сериалы, читают детективы и романы, просто сжигают время. Время проходит, и они чувствуют, что не способны ничего с собой сделать. Им дают ощутить, что их время заполнено пустотой, и они ничего не могут с ним сделать. Я получаю такие жалобы. Я ничего не делаю. Как мне из этого выйти? Человек обещает себе, что с завтрашнего дня возьмет себя в руки, а на завтра происходит то же самое. Проходит еще один день и еще. Время не возвращается. Что же делать? Ничего не поделаешь. Так свыше дают человеку понять, что без влияния окружения у него не будет сил сдвинуть себя с места. Он обязан войти в правильное окружение просто как глупыш, как маленький ребенок в среду взрослых. Войди, и получишь от них силу. Как говорил Рави Йоси бен Кисма, что я буду делать без своих учеников? Разве он должен получать от них знания? Нет. Их общее желание к цели? Разве у него нет желания? Его желание в миллиард раз больше их. Верно. Но у него не будет желания в миллиард раз больше плюс один, если он не включится в них. Без них он не сможет подняться дальше ни на одну ступень. Если он останется один без учеников, с завтрашнего дня начнет читать новости вместо книги Зоар. Из урока по книге Зоар 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Поднимемся к свету. Вопрос. Если так трудно оставаться в намерении несколько минут при чтении Зоар, как удержать намерение в течение всего конгресса в пустыне Арава? Ответ. Это гораздо легче, ведь конгресс проходит в чистом пустынном месте, далеком от современного мира, только среди наших товарищей мужчин, с единой силой стремления в одном намерении и все сконцентрировано вокруг единства. Человек находится под влиянием такого большого окружения, примерно 1000 человек, и все они желают между собой соединиться, достичь возвышения над телом, эгоистическим желанием, чтобы все сердца и все мысли соединились вместе, желания и мысли, сердце и разум. Это такое сильное влияние окружения на каждого человека, так называемое взаимное поручительство, что, несомненно, каждому будет легко все время оставаться в намерении. А если он выйдет из него, то действительно на несколько секунд, чтобы снова вернуться к правильному намерению, к верному направлению, и тогда пусть не сожалеет о своем выходе, а увидит его необходимым для еще большего подъема, как сказано, из Сиона выхода, выйдет Тора. Как только раскрываются изъяны, мы тотчас же исправляем их. И так каждый раз. Чем больше будет скорость подъемов и падений, тем больше будет продвигаться каждый. Именно за счет всех этих личных исправлений, когда каждый выходит из намерения единства, всеобщей отдачи и входит вновь, укрепляется связь между товарищами, и они могут достичь реализации правильной первой связи, которая называется «быть как один человек с одним сердцем», по крайней мере на минимальной ступени. Тогда в первый раз они раскрывают свет, который раньше работал над ними как свет, возвращающий к источнику, а сейчас раскроется в них как наполнение. И это уже действительно называется раскрытием света Торы. До этого мы занимались скрытой Торой, а из нее достигли раскрытой Торы. Это обратно мнению народных масс. Как объясняет Бали Сулам в предисловии к Тес, «Пардес, пшат, ремез, друж, сот» простое толкование и насказание, намек и тайна идут в обратном порядке. Мы приходим от сод, тайна, к пшат, простое толкование. Так мы переходим от скрытого мира к раскрытому. Из урока по книге Зоар 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Основы развития мира. Бали Сулам. Поручительство – сокращенный вариант. Задача народа Израиля – подготовить мир к определенному очищению, чтобы он смог принять принцип любви к ближнему, подобно Израилю. Вопрос. Что значит подготовить мир к определенному очищению? Ответ. Это значит дать миру нравственность, религии и другие методики, ведь все они происходят от Авраама, раскрывшего высшую реальность. Без этого раскрытия нам нечего дать человечеству. Авраам увидел пласты душ и желаний Вавилона, то есть всей цивилизации тех времен, и придал миру определенные основы в виде верований и религий. В конечном счете все течения берут начало в Кабале. Благодаря ей мир постепенно готовится к исправлению, сменяя философские подходы, формации, цивилизации. Об этом писали знаменитые философы и ученые разных времен. Наука Каббала раскрывает программу творения. И пускай люди по природе своей воспринимают и передают картину мира в искаженном виде, однако эти искажения в точности соответствуют естеству пластов человечества. Именно так они получают знания о Творце. Что бы мы ни изучали, физику и химию, философию, мистику, йогу и религию, в итоге все это частицы знания о Творце. Наука Каббала раскрывает его, а всевозможные методики и учения готовят к этому все пласты населения мира. Например, без религии человечество не смогло бы осмыслить саму идею. И пускай люди погрязают в стереотипах, пускай привыкают к обычаям, не имеющим никакого отношения к духовному, однако благодаря этому они все же могут усваивать основные понятия и постепенно развиваться. Восточные верования были заложены Авраамом. Мировые религии напрямую проистекают из разрушения второго храма, когда со ступени любви к ближнему народ Израиля упал в беспричинную ненависть. Он утратил внутреннюю суть Торы и остался с одними лишь внешними обрядами. В результате этого появилось христианство, а затем ислам. Сколько было в истории религиозных войн, сколько географических открытий было сделано ради миссионерской деятельности. В итоге мы видим, что все это стало подготовкой, благодаря которой люди приблизились к понятиям тела и души, высшей силы, будущего мира, рая и ада. Само собой, все воспринимают это неправильно, по-детски, включая евреев, оказавшихся в разбиении после утраты храма. Истины не знает никто. Однако произошло необходимое смешение. С высоты первого храма сосуды упали в клипот и оказали воздействие на эгоистическое желание человечества. Если бы народ Израиля не упал с духовной высоты в материальную низменность, то и народы мира не развивались бы столь агрессивно. Дело в том, что духовные искры, низринутые на уровень нашего мира, вселились во всех и привели к усилению эгоистического желания в народах. Это вызвало большое брожение и резко ускорило мир на его пути к исправлению. Итак, разбитые сосуды Израиля соединились с сосудами народов мира, которые не разбивались. Именно поэтому Израиль выглядит эгоистичнее, ведь в нем есть два вида сосудов, два разбитых желания – получающее и дающее. Это дает ему больше возможностей преуспевать, но с другой стороны, благодаря этому духовные искры попали к народам мира, которые по ходу истории также стали эгоистичнее. Кроме того, в мире растворены потерянные 10 колен. И вот все вместе мы пришли к нынешней ситуации. Сегодня смешение столь велико, что мир уже готов к исправлению, о чем и пишет Бали Сулам. Однако первым начать процесс должен Израиль, поскольку именно он упал с духовной ступени, и в нем есть решемот от пройденного пути. Кто же сегодня представляет народ Израиля? Ведь генетически все тоже перемешалось. Однако духовное исправление не может осуществляться по принуждению, и потому Израилем называется тот, кто сам пробуждается к нему. Мы ведем распространение в миру своих сил. Творец устроил так, чтобы все желающие по всему миру имели доступ к нашим материалам. В итоге всю систему взаимосвязи мы формируем вместе с теми, кто пробуждается. Выстроив и исправив ее, мы раскроем в этих частях высшую силу, соединимся с системой праотцов, и тогда вместе наши системы смогут приобщать к себе народы мира – Ахаб. Пока что мы даем им знания об интегральной реальности, что называется «трубим в рог Машиаха». А в ответ они передают нам свои желания. В результате, объединяясь между собой, мы делаем это в соответствии с желаниями мира. Не случайно нам не давали такой возможности раньше, пока мир еще не вступил в кризис. Лишь теперь, когда беда ощущается повсюду, мы имеем возможность объединиться, хотя эта беда как будто бы и не имеет отношения к духовному. Наше единство призвано дать ответ на желания мира. Итак, нам необходимо сплотиться и создать между собой связующую сеть, в которой мы раскроем силу взаимной отдачи Творца. А кроме того, наряду с этим, мы ведем распространение, чтобы привести к слиянию все пласты человечества. Из урока по статье «Поручительство» 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Задача Израиля. Задача народа Израиля подразделяется на несколько этапов. Сначала мы сами поднимаемся на ступень конца исправления. Для этого мы вышли из состояния Вавилона, затем упали в состояние Египта и спустя 400 лет получили методику исправления в состоянии у горы Синай. Далее мы поднялись на ступень первого храма, которая по сути и является частным концом исправления данной группы. Однако в развитии мира это еще не финал. И потому мы опустились в изгнание, затем взошли на ступень второго храма и, наконец, сошли в последнее изгнание на ступени народов мира. В общей сложности, учитывая промежуточные этапы, это было наше четвертое изгнание. Все этапы этого пути остались в наших решимот, и вот сегодня мы, наконец, должны исправить себя. Тем самым мы взойдем на ступень еще более высокую, чем раньше, поскольку смешались с народами мира, которые присоединятся к нам в процессе этого финального подъема. Так мы поднимемся на ступень исправления Израиля и на ступень общего исправления. Из урока по статье «Поручительство» 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Две сети. Праотцы, то есть верхняя ступень общей души, осуществили основные исправления системы, чтобы привести ее в действие. Далее к ней могут присоединяться и другие, сыновья. У них уже есть на что опереться. Что называется учение праотцев, которые оставили им действующую взаимосвязанную систему, управляющуюся по законам подобия светов и сосудов. Это и есть учение, Тора. А Творец – это то, что раскрывается в системе. В целом, система, находящаяся на некой ступени внутреннего равновесия и единства, называется Торой. При этом она может проявляться на разных уровнях, поднимаясь по которым мы постепенно проявляем ее и в ней все яснее раскрываем Творца. Кто же такие мы, составляющие части духовной системы, которые хотят ее проявить? Так вот, как пишет Баль-Усулам в предисловии к учению десяти сферот, праотцы подготовили систему и оставили нам методику. Благодаря этому мы можем теперь вызывать на себя свечение с той ступени, которую они достигли. Где бы ты ни был, у тебя есть возможность установить связь, соединиться с этой системой, которую они выстроили между собой. Как соединиться? При помощи книг каббалистов, посредством группы, учебы и учителя. Используя эти средства, я подключаюсь к системе, и она начинает воздействовать на меня, вплоть до того, что я соединяюсь с ней полностью. И так каждый. Для этого мы выстраиваем подобную систему между нами, и тем самым приходим в соответствие с праотцами, что приводит в действие очень мощные силы. С другой стороны, одному сделать это очень сложно, и способны на такое только отдельные души. Итак, есть люди с точкой в сердце, которые тянутся к соединению с общей системой, хотя и сами не знают в точности, что ими движет. Выстраивая сеть, аналогичную системе праотцов, они соединяются с ними, и тогда обе сети сливаются в одну. А затем начинается исправление третьего уровня – народов мира, пока все это пространство не наполняется до предела, не оставляя ни одного свободного места. Как же исправляются народы мира? Путем присоединения. Сначала их привлекают к воспитанию, среди них распространяют весть об исправлении, а затем их влекут наверх. В итоге сосуды Ахапа поддерживают сосуды Гальгальтова и Инаем, и все спаиваются в одно цельное кли, которое целиком наполняется светом, раскрытием совершенства Творца его создания. Это и есть цель творения. Из урока по статье «Поручительство» 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Кто тянется вверх, от того зависит весь мир. Баль-Усулам, «Поручительство», сокращенный вариант. Задача народа Израиля – подготовить мир к определенному очищению, чтобы он смог принять принцип любви к ближнему, подобно Израилю. Каждый вносит в это свою лепту, и таким образом каждый из народа Израиля склоняет весь мир к добру. Исправление Малхут бесконечности ведется поэтапно. В ней есть части более прозрачные и более грубые. Так же, как и в теле, есть органы более и менее важные. Это различие свойственно периоду испорченности, тогда как после исправления наиболее испорченные части, возможно, достигнут большей высоты. Сейчас мы не видим истинного положения дел. К примеру, народы мира представляют самые грубые сосуды, зато исправившись в заключительную очередь, они поднимутся выше остальных. И наоборот, сосуды, которые сегодня приступают к исправлению, просто более чисты и потому просыпаются первыми. С другой стороны, они грубее прошлых поколений. И так процесс идет поэтапно. Баля-Сулам пишет об этом в конце предисловия книги Зоар. Исправления ведутся от легкого к тяжелому, и начинают их те, кто сам пришел к этой необходимости, иными словами, Исраэль, что означает «прямо к Творцу», и Шаркель. Если в общем желании есть импульс к движению вперед, точка в сердце, ощущающая этот позыв, тогда данный пласт желания называется Исраэль. Следующий пласт испытывает страдания в жизни, а также страдает из-за отсутствия смысла жизни, но все-таки не чувствует достаточно сильного порыва к раскрытию цели творения. И, наконец, есть пласт, который просто испытывает страдания, возможно, небольшие, и способен удовлетворяться малым. По сути, все зависит от верхнего пласта. Если он исправляет себя, то от него свет поступает к остальным, ведь Ахаб может исправиться только соединяясь с носителями высшей силы, с обладателями сосудов отдачи. Из уроков по статье «Поручительство» 17 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. 91 выпуск. Вопрос с английского блога. Является ли каббалист самым счастливым человеком на свете? Ответ. Несомненно, ведь он ощущает себя необходимым Творцу. Вопрос с английского блога. Насколько полезна перепечатка мнения «Война с Ближнего Востока двинется по миру», которая не что иное, как вспышка ненависти? Ответ. Если вы имеете в виду мое мнение о разжигании беспорядков в странах Ближнего Востока, в частности в Израиле, и то, как они отзовутся бумерангом на тех, кто их вызывает, то в этом есть только объяснение связанности мира и раскрытие отрицательных последствий близоруких действий заокеанских зачинщиков на них самих.
Радиоверсия.
Рецепт от кризисов. Политиков отстранить от финансов. Мнение. Алексей Кудрин, бывший министр финансов Российской Федерации. Нового экономического кризиса миру не избежать. Необходимо ограничить свободу решений политиков в сфере госфинансов. Политики в развитых странах не принимают необходимых решений, даже когда понятно, что решения необходимы. Пока реальные проблемы не встают в полный рост, политики оттягивают их, играют в популизм. Финансовый кризис в мире идет, за ним последует экономический. Еврозону в нынешнем виде не сохранить. Россия в зоне кризиса из-за завышенных прогнозов цен на нефть. Рост военных расходов не обеспечен ростом доходов. Мы вышли на предел возможных расходов.
Радиоверсия.
21 век. Переломный. Мнение. Михаил Горбачев. 21 век станет либо веком тотального обострения смертоносного кризиса, либо же веком морального очищения и духовного выздоровления человечества, его всестороннего возрождения. Убежден, все мы, все разумные политические силы, все духовные и идейные течения, все конфессии призваны содействовать этому переходу, победе человечности и справедливости. Тому, чтобы 21 век стал веком возрождения, веком человека.
Радиоверсия.
Мы переживаем 4-й год десятилетней депрессии. Мнение. Дэвид Розенберг, главный экономист и стратег управления капиталами компании Глускин-Шеф. Американская экономика находится в депрессии, сходной с той, которую последние 10 лет переживает Япония. мы прожили лишь 4 года в депрессии, которая продлится до 10 лет. Экономика снова начнет сокращаться в 2012 году, а ситуация с занятостью труда будет усугубляться далее. Реплика. Сравнение неверное. Если Япония переживала личную депрессию, то сейчас мы переживаем депрессию мировую, причем глобальную не только по масштабам, широте и глубине, но и по охвату всех сторон нашей жизни, которая требует перестройки всех общественных отношений, то есть перехода к иной общественной формации. Выхода из кризиса ждать нереально и неразумно считать, что мы вернемся к прежнему образу жизни и управления.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.